У нас с вами 18 глава, прямо удачно под Страстную Седмицу. Мы бы на следующее провели бы, но Благовещение.
Да, получается.
Можно, конечно, интересно, в понедельник сделать. Как раз там распятие. В среду, там еще не служу, в четверг. В среду, все равно всеночные уже на четверг.
Да,
ну ладно, там встретимся после светлого.
Очень так все.
Да, ладно, не будем. Не до этого. Так, значит, у нас с вами 18 глава. Глава про как раз про арест Христа и суд над ним. Сказав сие, Иисус вышел с учениками своими в поток кедров, где был сад, в который вошел сам и ученики его. Я уже говорил, что я был в Иерусалиме совершенно случайно, конечно, незабываемо это все. Вот. Просто наш диакон отказался. Ну вот, и просто отец сам повел, ну пусть этого возьмите. Ну, тут были как бы эти закупленные телефоны. Я уже, по-моему, рассказывал, да, как я чуть не попал туда, да, всю эту жуткую историю. Ну вот. И то есть суть в том, что была, именно же была же, это была пятница, вот, мы накануне, мы приехали на благодатный огонь. То есть как раз вот это вот дни, как говорится, то есть прямо. То есть была совершенно полная луна, просто вот такая вот, освещала, так сказать, весь Иерусалим освещала. И то есть и мы как раз нас повели вечером на экскурсию вот эту, на эту Зачерионскую гору. Вот, я как раз заблудился вот как раз в том саде, где вот это все происходило. Но сама атмосфера, то есть было достаточно холодно, то есть ну, весна, вот так, апрель там, по-разному, вот, днем-то более-менее, вот, а уже там, помните, у костра они грелись. Да. Ну, море далеко, это все-таки горы, но там именно в горах. В горах намного холоднее. Вот у них ближе, уже там Тель-Авив, ну, в долине, ближе к морю, да, в горах уже вечером очень холодно. Да, и вот я ходил, так сказать, это днем-то ничего, а вечером уже стал подмерзать. Вот. И вот этот свет мертвящей луны, который он все по-другому, когда освещает, чем днем. Солнце, оно как бы весело, оно как бы это. Когда сходит полная луна, это такое ощущение, как сказать, маленько нереального. Вот этот лунный свет, вот, он все так маленько мертвым красит, вот, синеватым, так сказать. И знакомые предметы совершенно получают другой, так сказать, ракурс. Вот. И Иерусалим в этом свете, он вообще по-другому. То есть это вся суета, вся базар, все закончилось, все разошлись. Вот. И он вот, действительно как могила выглядел, как мертвый город.
Да,
пустынный, да, это. Но сам дух мертвого города, которого оставил Бог, я там как бы снял. Вот. Я уже говорил про это, про Гоголя. Он же после Иерусалима, он же совсем ультанулся. Он же написал вот эти мертвые души, то он решил написать живые души. Вот. То есть это был негатив, а тут как бы позитив. И он поехал за живыми душами в Иерусалим, паломничество. Отслужил он литургию прямо на гробе Господнем. И когда он вышел из гроба Господня, то есть он был в гробех, вышел, там издалека видно мертвое море. И вдруг его озарило откровение, там же, говорит, так мертвая душа, это я. То есть Гоголя пробило. Он понял, он-то пытался, помните, он еще к Амвросию Оптинскому приезжал, там, давай с тобой Амвросий, брат и друг, Россию спасать. То есть это у него миссия, как говорится, это. А кого он спасать, если он сам мертвец? Он был Вием, сам Гоголь, собственно. Вот. И это, когда он это осознал, он просто сломался. Он решил запаститься, чтобы у себя вот этого мертвечину выдавить. То есть он, то, что для аскетов является как бы нормой, в общем-то, вот, для него это оказалось неподъемной ношей. Да, вот это восприятие.
Уже по-другому мыслилось все.
Ну да, это же вообще 18-19 век позитивизма, наука, там это все такое, даже оптимизма. И они, писатели, взяли на себя вот эту ношу, говорится, спасать Россию от такого, не знаю, грядущей революции, от такого общего безверия, опустошения, которое в народе разливалось.
Мальчик, а как вот надо было ему, чтобы вот, ну, депрессия ныне, да, получается у него какая-то, да? Чтобы вот не впасть,
веры не
увидел,
было,
как
да,
увидел,
совершенно
все
верно.
Хорошо, да?
Это же человек
осознал, сам... А как, чтобы не впасть? Вот,
ну... ну, да я объясняю. Человек сам себя охраняет. У святых отцов, особенно у аскетов, они же очень, они при этом очень жестко пишут, не потому что они там кого-то хотят напугать, это вообще внутреннее было их, так сказать, разработка, говорится, никуда вовне не уходили. Но это результат откровения. То есть подвижники говорили, мы трупоносцы. То есть они говорили, как вот человеку привязывают труп, да, и он ходит с ним. То есть это понимание, что смерть, она внутри нас. Это очень жесткое понимание. Вот. То есть человек пытается избежать, он там обвиняет других. Но, собственно, это то делание, которое монахи носят. То есть монахами становятся те люди, которые поняли, что он носитель смерти, и смерть внутри него, и грех внутри него, и он эту смерть постоянно проецирует вовне, и грех проецирует, и никто не виноват. В этом основа теодиция Бога, то есть, так сказать, оправдание Бога. Мы там Бога виним в чем-то, в том-то, в том-то, в том-то, вот. А источник зла сам человек. Но это человек, он не может это понять, воспринять, понести в себе.
Сам человек, потому что своим непослушанием, да?
Сам человек, он думает, что он живой. Вот.
А, свое я.
Да, совершенно верно. Он думает, что ну, бывает недостатки, но их исправлю. А если человек понимает, что
он... Нет упования на Бога.
Совершенно верно. Он понимает, что он ничего не исправил вообще. Угу. Вот он, как он был,
без Бога, но...
такой останется. Не то, что без Бога, но он сам по себе... Он будет только хуже. Человек приходит к Богу, чтобы стать лучше. Понимаете? Такое общее, такое положение.
Либо ты в плюс идешь, либо в минус.
Ну да, но человек думает, что он и в плюс идет.
Ну,
всегда.
Да,
но человек приходит в монастырь...
А по середке можно находиться, нет? Вот. Или всегда? Или туда, либо туда? Скаты.
Ну да, то есть человек, так сказать, человек упал...
Ничего не исправитесь.
Человек упал с небоскреба, с сотого этажа летит. Думает, как же мне остановиться-то, затормозиться, может, за балкон зацепиться, может, сказать этому, может, я лучше. Оно, вот этот образ катящегося камня вниз, это и есть человеческая душа. Он, человек этого не замечает и не хочет замечать. Вот. Он все равно, так скажем, приходит к Богу именно с попыткой справиться. Он детей учит, из них хочет сделать лучше. Он понимает, что ничего не выходит, но все равно достает там где-то. И это же, понимаете, это же вот вся 18 глава, это же глава об источнике власти. Вот. И человек, он не может не властвовать над другими. Вот. Он очень обижается, когда кто-то властвует над ним.
Так же нельзя по-доброму.
Чего?
Ну, властвовать.
Ну хоть над
не
кем-нибудь. Правильно. Вот.
Хоть
над кошечкой, над собачкой, над
собачкой.
На детенышкой.
Ну, он же реально как бы хозяин, ну, вот если животное.
Ну, да. И, ну, поэтому все животные в ужасе от человека, да? Вот. То есть они боятся, да, там, как мне один сказал, коновод известный, говорит, лошадь каждую минуту думает, как убить хозяина. Он просто боится, да, то есть она...
Так сказать, он же сильно, он реально может там копытом раз и нет.
Может,
хозяина.
Но он, да, ну вот так вот это основа дрессировки. Угу. Да, так сказать, так запудрить мозги лошади, угу. Что она понимает, что я просто, ну, зарежу, да, и, то есть угу. Кнут и пряник, да, где-то, и вот он вот так вот его... Там и тигров, и львов, и детей, вот, все это, то есть, и люди, они, то есть, они как понимают, если я хороший, я имею право властвовать над другими, то есть, и этот источник власти совершенно верно, то есть, он у человека остался от рая, от Бога, да, то есть, человек считает, что это власть делегирована ему Богом, Особенно хорошо видно в монастырской школе. Да? Вот Бог сказал, то есть мы же Божьи, мы же верующие, значит, мы имеем право, значит, от имени Бога управлять другими людьми. Вот. Это и священство касается, и архиерейство, и чего угодно. Ну, вот. И это касается и всех событий, которые тут происходили. Вот. Ну, то есть сам Бог пришел, а ему говорят, так ты, во-первых, не Божий, во-вторых, именем Божиим мы тебя сейчас уконтрапупим. А откуда вы знаете, что Бог вам делегировал эту власть? А кто вам сказал, что вы хорошие, да?
Речь-то не об этом, а как вот если мне дали это послушание, я все равно ребенку.
Ну кто дал? Учу. Бог тебе дал. Ну, мужик какой-то дал с бородой, который я от Бога. Откуда знаешь, что он от Бога?
А кто будет детей учить?
Ну да, ну вот. Все, бросить, что ли, думает человек. И он тогда что? Он тогда изображает. Ну, допустим, он не говорит, что он от Бога. Пусть он говорит, что я вот, ну, просто вот я буду сейчас дрессировать, чтобы ты стал винтиком вот в этом социальном механизме, да, который, так сказать, функционирует. То есть он функционирует, потому что одному не выжить, да? Мы собрались, потому что одному плохо.
Ну, а пытаться вот какой-то добрый опыт положительный этого.
Ну, откуда он взялся? Где этот добрый опыт? Он, а кто сказал, что ваш опыт, он добрый?
Не, ну ты вообще крыша съедет.
Я про это и говорю.
Если ты с таких позиций на все это смотри, реально подвинешься.
Ну откуда вы знаете, что вы добрый? Кто вам это сказал?
Положительный
вещи. Вся ваша жизнь показывает, что все наоборот. Не просто ничто, а злые, коварные, кстати, хитрые, да. И, сказать, при этом мимикрирующие под добрых, да, то есть, ну, волк в овечьей шкуре, все нормально.
А что, я же не могу ребенку сказать, вот я такая свинья, вся такая плохая, но я буду тебя учить.
Действительно, как это учить?
Да, ну, если скажешь, ребенок как огород откроет. Как хорошо, в этом что-то есть. И он будет ходить, и скажите еще что-нибудь потом. Не, ну это правда. Но это правда, она. Ребенок, думаю, он не понесет этой правды, да? Вот. Или, ну, что священник Санбона говорит, он, я так надо. Вот. Но мы-то все, ну, на уровень православных христиан, то есть мы все начинаем с покаяния, да, то есть основа покаяния в чем? Да, я недостойный, так сказать, это да. Вот. Но если человек это покаяние в себе несет, да, если у него реально есть связь с Богом, если он реально понимает, что, так сказать, он, то есть он уже действует не от себя, потому что от себя может только зло нести. Он действует от Бога. А от Бога только добро несет. Но для этого человек должен принять свою злобу, которая внутри него, и свою смертность. То есть он несет смерть и злобу. Все, больше он ничего не несет. Вот как сам, как человек, личность. Он это понимает, поэтому он пришел к Богу. И пришел он к Богу для того, чтобы, вот это осознав, действовать не своим собственной злобой, ну вот, и коварством, а действовать Богом. Для этого он должен постоянно быть в покаянии, пред Богом. Это никому не надо говорить, только Бог видит. Ты Бог. Вот. И тогда Господь начинает действовать через человека, соответственно. Вот. Сам человек, да, у меня как бы, он говорит, я не пришел на твое властвовать. Ребеночек или собачка, пришел послужить, да, то есть он начинает собачку кормить, любить ее, так сказать, это все, это, она никуда не уйдет. Вот. Это опыт удивительный, он очень редкий. Вот. То есть человек боится растождествиться со своей собственной злобой. Он боится принять реальность, что смерть – это его реальность собственная. Он ничего ребенку не научит. Кроме лукавства, значит, ну, обмана.
Пусть Господь учит через, ну, там, меня, через учителя.
Ну, слава Богу. Ну, только человек так должен пустить этого Бога к себе в душу. Для этого он должен сам себя.
Ну, так сказать, правильно как-то?
Ну, конечно, совершенно так правильно. Да, совершенно верно. Вот в этом и суть вообще христианства и всего обучения. Суть монашества того же. Да, человек, я никто, зовут меня никак, Господи, прости меня. Я носитель зла и смерти. Господи, вот как он только принимает. Господь начинает, да, посылать благодать за это смирение, покаяние. Вот. И начинает действовать. Но это уже не я действую, да, уже Господь действует. Вот. Человек находится в отношениях с Богом. Вот. И сам Христос, он явил это. То есть он сказал, я пришел, да, вот вам послужить. Он умывал, так сказать, ноги, так сказать, он исцелял, ничего плохого не делал. Он просто служил людям. Он над кем не властвовал, никому, так сказать, это. Он его не принуждал, он предлагал, да, он там учил, ну пойдите, кто-то, он же многим предлагал, кто-то пошел за ним, кто-то не пошел, там, тысячи подходили, тысячи уходили, он никого не обличал в этом слове, но он оказался в мире, он оказался среди избранного народа, то есть народ богоносцы, да, евреи, вот, архиереи, иереи, вот, которые именно ненавидели римлян, потому что они язычники, нечистые, а они божьи люди, они сохраняют чистоту, и они хотели свергнуть это ненавистное иго вот этих язычников. Значит, осквернители.
У них же не было ни смирения, ничего. То есть, это
ну, то есть они-то говорили от Бога, но а Христос, как он их обличал? Говорит, а вы почему решили, что вы от Бога? Где вас это, вот это, то, о чем вы говорите? Вот. То есть вы хотите свергнуть, так сказать, иго вот этих язычников, так они язычники, добрее вас.
А чем вы лучше, да?
Да, чем вы лучше. Как, чем вы? То, что вы, так сказать, законы постановили, которых невозможно носить никому, вот, которые вы сами не исполняете, но с помощью которых вы давите, так сказать, всех вокруг, ну, вот, и не даете никому голову поднять. Вот это, что ли, является вашим, так сказать, это. Вот, то есть это, то есть, ну, каков источник власти ваш? Откуда он проистекает вообще? Ну, вот. Ну да, Бог, там, да, вы дали, Бог дал вам дар родить кого-то, так сказать, это, но... Вы что ли хозяева этого? Вам Бог дал, да, да. Человек сам, он сам же, ну, он не знает, как растения растут, он не знает, как он рожает, не знает, как все это в тайне. Вот, ну, само собой, да, человек присваивает, да, происходит, да, потому что Бог это все, так сказать, он все сотворил, он все создал, все закрутилось, все крутится, так сказать. Вот. А человек, да, он такой прыщина, так сказать, который думает, что он там голова или мозг, не знаю, так сказать. Это. И это вот проблема всего человечества, так сказать. Это. И Господь, в общем-то, он пришел для того, чтобы... То есть наш мир обречен, да, то есть это мир смерти. Мы как бы, так вот, камень, который на краю так вот качается, удерживаемый Божьей силой. В любой момент он может, вот, то есть вот наша вот эта вселенная как таковая, она обречена. Давай. И этот мир, он, так сказать, останется, возможно, холодное, мертвое море, вот, значит, ничего больше не будет, ни капли света, и, так сказать, это. Мы, да, мы здесь транзитом, тут, так сказать, то есть, представляете, да, то есть, самая низкая температура минус 273. То есть это все дно. Там же атомы не шевелятся. Самая большая, там миллионы градусов, так сказать, это, у нас уже плазма становится. Вот. У нас вот, ну, допустим, минус 50, да. То есть у нас всего одна отделяет все там 100 с чем-то градусов. То есть даже в температурном режиме мы абсолютно на, ну, практически это. То есть вот эти искорки теплоты, жизни, они только так где-то, так сказать, там, звезды несчастные раскинуты. Вы посмотрите, кругом темное, холодное пространство. Вот эти последние искорки, вот костер разбросали, вот он там потухает. И они все выгорят скоро, это все, у них она, так сказать, звездообразование заканчивается, Вселенная расширяется, все, физика, да. Что же сейчас, она остывает, остывает, остывает. Вот, а ничего, так сказать, ниоткуда это взять невозможно, этой теплоты. Вот, то есть такая ситуация, на самом деле, так сказать, страшненькая. И Господь, да, послал последние искорки вот эти, которые еще возможно спасти, вытащить, привести в царство теплоты, в царство огня, в царство жизни. Поэтому вот такое вступление. Вот. Спасибо, у меня вступление надо заканчивать уже. Чувствовал, чего-то ждал. Да. Вот. И все события происходят ночью, 18 главы. Она прямо, так сказать, все. От заката до рассвета. Знал же это место Иуда, предатель его, потому что Иисус часто собирался там с учениками своими. То есть это о чем говорит? Что Христос, он, значит, он не таился. То есть он пришел, пошел именно на то место, которое он знал, что Иуда знал. Вот, его не искали, там не рыскали, так сказать, где-то.
Вот.
Да, он никуда не прятался, да, он знал, так сказать, на что идет. Вот. Итак, Иуда, взяв отряд воинов и служителей от первосвященников и фарисеев, приходит туда с фонарями и светильниками и оружием. это интересно, конечно, что это за войны были у иудеев, они же были подвластны, вот, они не имели права иметь войско, не имели права носить на мечи, не были там короткие там, это, кинжалы там, порезать огурчик, помидорчик, чисто для этого. Вот. И то умудрялись, так сказать, им это. Вот, то есть, вот этот отряд воинов, по, значит, по тексту дальнейшему, то есть там присутствовал тысяченачальник, то есть если разные, так сказать, предположения, значит, пришло от 250 до 1000 воинов, то есть это был реальный отряд, то есть там была, значит, этот Иерусалим, там все-таки были напротив, были Красные врата, это вот как раз самые центральные врата. Там рядом львиные врата, сейчас Красные врата заложены. Все это был центральный вход, как бы. Потом вход Господь в Иерусалим, Господь входил прямо с этого места. Вот. И да, и там были недалеко Антониевы башни, ее охранял римский легион. То есть можно так реконструировать события, что, значит, Иуда пошел с Синедриону, значит, они уже там, они спали. Может, что-то надо взять накануне, значит, этого Пасхи его. Значит, там была у них своя символика, вот, не случайно, по преданию, это в грузинской, это, по-моему, в житии Нины грузинской сохранилось это предание, что, значит, они же мудрецы же были, значит, поскольку человек творит такие чудеса, это явно, вот, его нужно было именно обличить, то есть, чтобы народ от него отошел, они испугались за свою власть, вот. В принципе, даже у нас в церкви, если начнет кто-то творить чудеса, это очень опасно для тех же, для архиереев. Ну, если он верующий, он, конечно, пойдет и скажет, вот, ну, так сказать, это обычно это как бы какой-то альтернативный источник власти. Поэтому были приглашены представители всей диаспоры со всего мира. Они должны были съехать. Поэтому вы не трогали, кстати. То есть они все должны были участвовать при, значит, при распятии. Вот. И поэтому один еврей, помните, он выкупил вот эти ризы, которые делили. Они пытались разделить, а он выкупил у них, дал им денег побольше, и поэтому уехала вот эта риза Господня, уехал Мцхер туда, в Тбилиси, потому что там была мощная еврейская община, и она у них там, так сказать, и сохранилась. Значит, это, наверное, сейчас под спудом она летом. Вот. Плюс, значит, был проклят всякие висящие на древе, то есть нужно было именно позорная власть, казнь раба. Вот, значит, то есть Мессия, он, ну, то есть в их точке зрения Мессия это тот, кто возглавит, значит, соответственно, вооруженное восстание, вот. Но они сразу испугались, потому что поняли, что он не пошел на сотрудничество с ними, то есть он не будет лидером. То есть они боялись, что он сейчас возглавит восстание, значит, он их, значит, всех сметет, сделает учениками, министрами, все, и они потеряют власть. Все, дворы, вот это, богатство, все. То есть это однозначно нужно было ликвидировать. Вот. Весь вопрос, как это нужно было сделать грамотно, чтобы именно народ от него отвернулся.
То есть именно такой позорной смерти его предали.
Да, 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 да.
Народ как бы поверил, что он действительно, да, мессия.
Да. И поэтому постоянно издевались там на кресте, сказали, ну ты, ну, сойди, то сделай чудеса, то есть да, показать, да, на народу, то есть, что, так сказать, это. Что? А народ был, он был заинтересован этим всеми, особенно после воскресения Лазаря. Все это было, так сказать. И когда Иуда им сказал, им дали 30 серебряников, это по нашим, ну, примерно 150 тысяч рублей. Достаточно серьезные деньги. Вот. Вот. Но он дал, видимо, у самого первосвященника были слуги, рабы там какие-то. Вот. Но они пошли к Пилату заранее и сказали, там какой-то бунтовщик собирает восстание. А время Пасхи – это вообще самое опасное время для всего. И вот был в Иерусалиме, потому что все собирают со всех концов земли, собирались иудеи. Вот. Это было столпотворение, это был хаос, это был до света. И в таком, значит, месте, возможно, была провокация. Вот. Поэтому все были напряжены, да. И когда Пилату, сказать, пришли они от Синедриона и сказали, что там какой-то мятежник хочет поднять восстание, он сразу выделил целую когорту, то есть 1000 начальников с воинами. Уже, там все пошли половина или треть, вот, но было, то есть это были легионеры, вот, римские воины пошли его брать. Как целое, то есть и восстание, как они могли понять, почему такое войско было? Он мог кликнуть клич, да, то есть они же не знали его планы. Да, вот, да. Тут же апостолы, это считай, командиры, тут же народ сбежится и пошла, значит, это Рубилова там. Вот. И, значит, это и вспыхнет восстание. Никто этого не хотел. И Пилат этого тоже боялся, соответственно. Поэтому народу было много. Шел, значит, Иуда, шли вот эти, значит, соответственно, когорта римская. Вот, с офицерами вместе, и значит, и шли все эти слуги с первосвященников. Вот, с фонарями, с светильниками, то есть с этими, с факелами, значит, с лампами, вот, чтобы найти, что он там не скрылся, не спрятался. Возможно, они вообще эту гору окружили, чтобы никто не ушел. В общем, всякое было. Вот. Хотя луна светила, конечно, то есть по всем. Понятно, да, было светло, но мало кто там спрятаться где-нибудь. Вот, да. Вот. И все они подчинялись Иуде, потому что он знал, куда идти. Вот, он их повел. Да. Иисус же, зная все, что с ним будет, вышел и спросил, кого ищете? Ну, по контексту понятно, что, значит, Христос, он знал, что ученики ничего не поняли. Вот, ученики хотели сражаться. Они там оружие себе припрятали. У них свое было в голове. Он там что-то объяснял, у них это было где-то. И он понимал, что он...
говорил, они как бы не воспринимали.
Не-не-не-не-не-не. Это потом уже стало понятно. А на тот момент они готовились сказать, ну, а как думаешь, ну, сейчас будет чудесное явление, да? То есть он чудеса творил. Ага. Сейчас он пальцем щелкнет, появляются ангелы с мечами. Начинают, значит, римских воинов убивать, да? А такие явления и в древности известны. Даже у нас в этом, в наших, так сказать, летописях, там Александр Невский шведов бил. То есть написано, что ангелы вступились за Александра Невского, потому что находили мертвых шведов, где не было наших войск. Ну вот. То есть такие, так сказать, это, когда Святослав наш этот, который киевский-то.
Реально так было?
Летопись написана, не знаю, реально, нереально. Факт. Видимо, ничего нет. Вот они шли, вдруг упал и умер. Uh-huh. Вот, еще один умер, кто его знает. То видишь, говорит, он видел ангела, поражаешь. С этого, так сказать, этого, который Юлиан Отступник, его тоже ангел убил. Вот. Но, то есть он был среди войск, вдруг он был поражен, так сказать, а Василий Великий молился, и вот там Меркурий, воин, исчез с иконы, потом появился кровавым копьем. Вот, то есть, ну, это как видение, но вот факт остается фактом. Вот. И таких случаев, так сказать, ну, действительно, в истории они записаны. Но, как обычно, ты это как-то это докажешь. Вот. То есть, но сам-то этот Иоанн Отступник, он-то это понял. Потому что он орал, ты меня повел, галилеянин, и кровь кидал в небо, так сказать, этот. То есть ему это было открыто, он был видящий человек, он же просто, так сказать, отступил, он понял, кто, так сказать, его поразил. Вот. Поэтому, то есть, в принципе, по молитвам верующих, да, возможно, так сказать, уничтожение врагов, значит, оружием духовным. И, в общем-то, ну, не знаю, там Петр там уходил как из тюрьмы, да, он там сквозь стены прошел, оковы спали. Там этот хотел зарезаться, стражник, потому что для него это вообще было непонятно, да и его бы разжал, всегда. Так далее, там камень от гроба кто отвалил, ну то есть явление сказать. То есть для самого Христа это, конечно, никакой не было трудности. Он и сказал Петру, ты что думаешь, я сейчас не могу, что легион ангелов позвать, и все это сказать. Должна исполниться воля Божия. Вот. А зачем ты, Господь, жестко-то? Разметал бы всю эту мразилку, что так сказать, там. Мозги по стенам, там, кишки наружу.
Ну, тогда бы мы не спасли.
Да. Понимаете, да, то есть он показал смирение, да, то есть в этом, понимаете, то есть я же говорил, что для, ну, Любой полковой, да просто солдат, да просто нормальный, так сказать, это человек, да, он должен сражаться, он погиб в бою, там, почет ему, так сказать, почетная смерть, и это до сих пор так. Если человек подошел к ручке, я здесь, берите меня, как зайчик тепленького, да что же это такое? Это вообще никто понести не может. И Петр, вот там половина главы про Петра, он Петр же сломался. Вот.
На этом,
да. Он что понял, что он вообще, так сказать, это почему вообще, не, да почему не сопротивляется, почему, так сказать, это, то есть он пошел и врагам сдался, так сказать, это, просто берите меня тепленького, я готов, так сказать, это, он не сопротивлялся, нет, это, ну это бесит любого человека, так сказать, это.
Врага?
И православного, противника. Ревнителей всех, надо сражаться, надо... Это трагедия вообще христианских цивилизаций тоже. Там да. Мусульмане приходили, говорят, а что, вам Христос сказал, сдавайтесь, что вы это тут нам мечиками этими, так сказать, махаете. Вот. И это. Да. Серафим Саровский, он здоровый мужичина был, он же купец был, он таскал мешки, так сказать. Он, вот. Маленько повредился, конечно, когда с колокольни упал, но то Господь его спас, ему, в общем, да нет. Когда эти пришли бандюганы это к нему, это все, он мог, так сказать, раскидать, так сказать.
Ну,
да, ну вот это на него начали убивать, там, так сказать, это, избивать. Ну, плюнули на него просто, так сказать, бездыханно лежал. То есть это очень такая вещь, так сказать. То есть в этом смысле православная доктрина, она вообще, то есть в Византии так было, то есть православное воинство, идущее воевать, защищать родину, после победы возвращаясь, на них накладывалась епитимия за убийство. Вот. То есть они должны были понести покаяние в этом деле. То есть,
несмотря на то, что они как бы за право делали.
Совершенно верно, да.
По послушанию, грубо говоря, да?
Ну да, 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 но тем не менее. То есть, это тонкая вещь, да.
Чтобы душа
человек, да, да. Человек, убивая, он не должен стать убийцей. Вот. То есть он должен понимать, что это все равно грех и зло. Вот. Он, да, да, это вынужден. Да, мы живем в таком мире. В этом мире невозможно не убивать. Ну, невозможно. Поэтому есть полиция, есть, так сказать, это он, Владимир Красносолнышко, он попытался. Тут же они, вот эти люди, которые, они боятся, их бери, они тут же власть берут, да, преступники, вот эти элементы, которые все, и начнут грабить, насиловать, убивать им, и все это в радость только. То есть, поэтому наш мир такой, мы живем в таком мире, в котором нужно убивать, нужно казнить.
Значит, тебя убьют,
совершенно верно, да, ты не убиваешь, да, ты просто, да, делегируешь это убийство другим людям, которым уж это нравится, не
знаю. Ну, сдерживать, может. Еще да. Вариант.
Кого?
Ну, сдерживать.
Кого?
Тех, ну, правильно.
Ну, ну как где? Ну, вот у нас есть школа, да, мы учим, откуда убийцы? Все через школу проходят, все 100%. Мы учат добру, цвету,
и
любви.
Через церковь проходят.
Да, через церковь. А где, откуда убийцы берутся? Откуда, так сказать, зло берутся? Откуда они?
Хорошая тоже.
Да. Так оно в самой церкви, это ненависть истока, что, так сказать, по всяким ничтожным причинам. Вот. Не на тот стул сел, не туда повернулся. Не так свечку попал. Да, я про это и говорю, да. То есть это и Господь, он, конечно, он, да, он показал пример, да, он показал пример. В чем смысл этого примера? В том, что наше подлинное вот это я, да, мы об этом говорили, оно, человек его не знает, вот. Оно закрыто вот этим нашим злобным я, который держит этот мир, он хищник, наш вот это я внешнее, оно хищник. Он обижается, оно агрессивное, оно, так сказать, оно ждет в засаде, когда друг повернется спиной. Человеку друг, товарищ и волк. Вот. Надо так вот завестись. То есть, и, так вот, да, он просто боится что-то сделать, но если ситуация повернется, мы же говорили, да, вот эта книга «Повелитель мух». Если хотите узнать детскую психику, вот, почитайте, очень полезно. Вот, просто это. Да, то есть там оказались дети из обеспеченных аристократических английских семей, да, которые на необитаемом острове попали за крышей. Ну, что они там устроили? То есть как только человек попадает, это же...
Как в свободу, да, наверное?
Да, в свободу. Просто да, уходит контроль, да, вот этот. То же самое, это же эксперимент сделали коммунисты, то же самое. То есть у них была идея, что труд из обезьяны сделал человека, да. Вот. Они брали там благочестивых, православных, значит, семьи, да, отцы, матери, угу. деды, помещали их в нечеловеческие условия.
Ну, в принципе, там
и сейчас... они вели себя нечеловечески. Начинали жрать младенцев, убивать друг друга за, так сказать, пример наше село, да, где-то, то есть бабушки, так сказать, одну помню бабушку. Так они не говорили, к ним пришли корреспонденты, ну как вы тут жили? Он говорит, ой, мы тут это, значит, да, вот тут мы, вся крапива была съедена, жрать они давали, давали только горстку муки работающим на лесозаводе. Остальным магазинов не было.
Это какой год?
Ну вот это 30-е годы, вот, 25-е, 30-е годы, 35-е, где-то 10 лет. Потом маленько поправилось где-то. И все, где-то и они вот это. И она говорит, вся крапива вокруг, как только начиналась только травка, все сжиралось. Вся крапива была съедена вокруг Могочинска, где, да. Вот. И вдруг эта бабушка, она песни пела хорошие, и вдруг она изменяется лицом и говорит, а я за крапивку и удавить могла. Понимаете? А она, возможно, и удавила. Вот. Ну или оттолкнула слабенькую другую бабушку. Да, еще не бабушка она была.
Да, вот. Была.
Поэтому выжили-то кто?
Сильнейшие.
Погодите, говорят, что на войне сильные умерли.
Вот. Ну, в смысле.
А слабые вернулись.
Вот. Ну,
сильные
умерли. Злобные умерли, которые в атаку встают за Родину, за Сталина. Первую пулю получал. Вот. Поэтому, кстати, Советский Союз-то маленько у него ослаб контроль, потому что всех поубивали. Господь так попустил войну отечественную. Все вот эти идейные, все пышущие классы ненавистью, их всех выкосило. То есть всех командиров, которые поднимали соль, за ним еще. Остались типа Брежнева, ну мужички такие, которые уже, так сказать, не сильно идеи, да потише. Там последний был Хрущев, так сказать, еще, а это... Берию расстреляли сразу, там остались вот эти все такие активные.
Да, Хрущев сам да. был расстрелян.
Хрущев был расстрелян, да, но вот его убрали, так сказать, ну уже подобрее пошли, его само не расстреляли. Он говорит, это моя заслуга великая, что меня не расстреляли. А Берию хлопнули без суда и следствия, просто расстреляли.
Потому что его боялись.
Ну, я понимаю. Ну а где суд-то? Боялись, не боялись? Есть аппарат, все, так сказать. А царя за что расстреляли? Тоже боялись. Ни за что, никакого суда не было. Просто пришли расстреляли. Вот, да. Со Христом та же история, так сказать. Но тут выжили-то те, кто могли отогнать слабого от крапивы. Тут они и выжили, а тот с голоду помер.
Ну, они вечно живут. Вот. На жизнь вечная пошли.
Ну, а те пошли, да, совершенно верно. По их молитвам монастырь. Вот. Не по тем, кто да, жил, да, а те, кто не выжил. Да, да. Христос тоже не выжил.
Пашка, посмотрите, говорите, нечеловеческие условия, но ведь есть такие же примеры, вот даже наших вот святых, которые прошли эти через лагеря,
ну, да.
и они не потеряли.
Конечно, да, это вот это и есть чудо. Это и есть святость. Когда человек попадает в нечеловеческие условия, но он остается человеком. Да? Да, да. Вот у нас Ксения Кирсновская, вот она так была не шибко воцерковленная, но такой человек, который не потерял оптимизм, несмотря на все, так сказать, ужасы.
В каком месте?
Она же здесь была в этом.
Томская?
Почему? Это Ксения Кирсновская, она отбывала лагерь у нас в этом Суге. И тут Могочина проезжала. Вот. Она писала книгу. Она потом сбежала, потому что ей стали, она справедливость, за правду, никого не боялась. Ей давай пайку уменьшать. Ну, это обычное дело.
Да, да.
Ну, будешь говорить много, а все. А план увеличивать. И она решила зарубить своего этого Хохряков был.
Начальника.
Да, да. И она прямо во всех деталях представляла, как она ему в затылок топор засадит. И она взяла топор, спрятала, в контору заходит, а он в момент, а он сидел спиной. Он повернулся к ней, а она, я в лоб, говорит, не могу. И она, говорит, топор бросил, все, это расстрельная статья. И она бросилась бега зимой. И она ходила, она всю зиму, она перешла реку возле Могочина, дошла до Парабеля, ночевала где-то в стогах сена, где-то, так сказать, где-то, в общем. И она потом написала книгу с картиной, она рисовала, она очень хорошо рисовала, написала книгу с картиной. Книга называется «Что стоит человек?» Или «Какова цена человека?» такая вот. Она в интернете есть. Со всеми подробностями, как убивали, как насиловали, как доходили люди, как хоронили, вообще ничего не скрывало. Все в картинке. Вот. Как она с Бессарабии, их после войны их в теплушки посадили и подправили, значит, на Сибирь. Вот. И она, у них говорит, ехала толпа, мужики, женщины, в туалет ходить, дырка в этом, значит, в полу. Вот. Ну и ходи как хочешь. И одна девушка, она была такая стеснительная, она умерла. Потому что она стеснялась при всех вот туда, в эту дырку ходить. Там вот, все такие вот. Потом она, говорит, попалась, ее не могли понять. Она весною, она увидела пассатижи, вмерзшие в лед. она знала, насколько это ценная вещь по тем временам. И она пошла, и мужикам где-то там в МТС, говорит, вот посадки же. Вот они тут же и скрутили, ты кто такая? И сдали. Потом ее в шахты отправили. Это. Да, и это и, в общем, ее уже в 50 после смерти Сталина, уже стали, так сказать, это. Как, сколько стоит человек? Вот. И когда ее выпускали уже из лагерей по амнистии, я говорю, подпиши бумагу, что ты не будешь разглашать, что ты видела. Она говорит, нет, не буду. Че вы дурите, сейчас снова посадим. Он говорит, садите. Они за пол взялись. Вот такой человек, понимаешь, сидит. Вот, то есть она вот, и даже на работе она была за правду, чтобы не воровали за это. То есть она всех достала. Вот. Ну, в общем, ее отправили, вот она, да, вернула себе, написала такую книгу. Главное, что она в наших местах была. А приехали киношники, это история, они приехали, когда в монастырь. Они решили снять. У нее есть, так сказать, ну, не последователь, потому что у нее музей там. Вот, и, значит, и приехали снять, где она бежала по этим путям, документальное кино. Приехала мальчик говорит, вот мы хотим кино про Ефросинью снять, Кирсновскую. Это, вы, наверное, знаете. Она говорит, не, вон, идите к Амбрусию. Да. Они говорят, подошли, мы говорит, вот про Ефросинью, конечно, не знаете. Я говорю, о, как, Ефросинью Кирсновскую все знают. Говорит, вы первый человек в Сибири, кто про нее знает, единственный.
Вы откуда про нее знаете?
Ну, я же интересовался, я просто про всех. Это она очень известна. Ну, вот если начинаешь интересоваться репрессиями там, вот этого района, Молчановского, Суйга, она сразу всплывает, как она, там звезда на небосклоне. Она всемирно известна.
Ну, книги, вот эти,
книга, да? Книга с картинкой, это комиксы. Комиксы, она на Западе, ее многие издания издали, так сказать, где-то книга. Она, да, она вот такая, так сказать, это, ну, посмотри. И это, ну, то есть она всю правду, она единственная, в общем-то, кто написал всю правду, вот именно как вот, ну, вот в таком, да, про лагеря со всей такой, с простотой, с любовью.
Она просто здесь бывала, а так она уроженка.
Она Бессарабия, она молдаванка там, где-то. Ее оттуда, она была дочь помещика, их потом, когда коммунисты взяли вот эти, всех, значит, весь этот классовая борьба, весь, всю верхушку, всех в Сибирь отправили. Никакой вины.
Сильный,
да. Ну, она.
Да, тут кто-то был по вине, что ли?
Да, да. Все это, да, это была классовая борьба, да, совершенно верно. Ну вот я к тому, что.
Верующая, да?
Ну, она верующая, ну как верующая? Как мы сказали? Ну, в смысле, она не воцерковленная, но вот такая, что она.
Верующая,
да, она верующая. Правду. Да, в правду, да. Но она. Да, но она настолько. Вот это ее вот такой дух, то есть она, да. У нее вера выше всех верующих, понимаете? То есть она не в букву верила, она своей жизнью доказала, что она, вот ее подвиг, в чем поразительно, она сохранила добро, несмотря на все ужасы, которые она прошла, и она не озлобилась. Вот это феномен, действительно. Вот он. Да. Они сняли фильм документальный, фильм этот выложили, не знаю, но потом они его запретили, там, в какой-то, ну, потому что они там какие-то конкурсы устраивали, «Побег» называется. Вот, ну, в общем, да, неважно. В общем, в этом иллюстрация, да, Божьего, так сказать, Божьего смирения. Господь хотел это, так сказать, да, да. Так вот, кого ищете? Ему ответили, Иисуса Назарея. Иисус говорит им, это я. Стоял же с ним Иуда, предатель его. Он вышел сразу, да, он не собрался сопротивляться, ничего, так сказать, это, да, да, не скрывался. Ничего тут Иоанн не пишет ни про поцелуй, ни про что, это, как говорится, это у других евангелистов написано. Он описывает как бы сам дух, так сказать, саму канву. И когда сказал им это, сказал им это я, они отступили назад и пали на землю. Ну что случилось? Это тоже ни у кого нет. Вот. Включая римских воинов. Вот это вот слово, это я, это вообще имя Божие. Когда Яхва явился, значит, Моисей, он сказал, я есть мсущий. Я это я, если прямой перевод. То есть он сказал имя Божие. А вы помните, у Христа все было с силой, любое слово. То есть он не просто, так сказать, болтал, да, там, а слава Богу, Бог поможет, помоги Господу. Да, у него, так сказать, в каждом слове являлась благодать и сила, вот. И когда он сказал, да, это я, то есть он сказал имя Божье, по сути, да. И вот эта сила, она, ей невозможно сопротивляться, их просто повалило. Я лично помню, когда я попал на фоне в мощевик, то есть там такая церкушка, не церкушка, вернее, а часовня. И она вся забита мощами. Просто вот так вот на полке, и все там святые, там Василий Великий, Богослов, там все, вот все можно, все там вот напихано где-то. Вот просто так вот, там никто там не ухаживает, а просто стоит там в полупылитость где-то. Вот. И нам вот, вот, идите мощевик, мощевики поклонитесь. Я так зашел, вот, меня так вот подняло и положило. Реально, я впервые ощутил, то есть он подходит к мощам, но, видать, концентрация небольшая, да, вот сил. Ну и мощь, и мощь, поцеловал, пошел, это как-то не сильно, ну что-то чувствует там, сходит. Вот, а тут вот реально сшибло с ног, там невозможно там ходить, как там целоваться, я просто полз вот так. Сказать, я ничего там не целовал, просто так прополз и выполз и пошел. Больше меня туда не потянуло. Вот. То есть, да, то есть вот это сила. А? Страх, да. Это совершенно вне твоего сердца, вне твоего желания, вне твоих, сказать, ты этим владеть не можешь. Вот. Тебя просто валит. Вот, сказать. Ну, не знаю, хоть если маленькая вера есть, но если вообще веры много, то не зайдешь даже. Я тут, ну, я так. На этот фон приехал так.
Сразу по башке и знай свое место.
Да, да, сразу.
С земли.
И ползи. Вот это, да. Поэтому, когда там врата царские открываются во время, так сказать, там, допустим, этого Палилея, да, все там, по идее, кланяться должны. Это просто изображение того, что должно быть. То есть открывается, сила Божия бьет, и весь храм валится от ужасов. Боятся, что свет их ослепляет Божий. А мы лампочку включили, хорошо, все это. Вот. То есть это просто, да, богослужение изображает то, что в духе происходит. Но поскольку у нас сердце каменное, мы ничего не видим и не слышим. Вот, мы просто изображаем. Вот тут надо кланяться, не надо кланяться. Да, когда надо кланяться, тебя положат. Ты не будешь думать, надо, не надо. Вот. Поэтому тут как бы понятно с этим все. Вот, то есть они все, значит, грохнулись тут на землю.
Такая сила Божья.
Да, их придавило, просило Божие, то есть он сказал имя Божие, но он и показал, и хотел ученикам показать, и людям, что, в общем-то, он сдается добровольно. Опять спросил, кого ищете, но он понял, что он переборщил маленько, он раз убрал, кого ищете, то есть он снова повторил вопрос. Вот, они... Кстати, это интересный момент, когда вот это Божье действие действует, потом оно отходит, он опять он собрал это в себя. Человек, как из-за сна, он уже не помнит,
что
с ним было, что-то такое.
Что-то я упал,
да? Подскользнулся вдруг, что-то не стукнулось, помрачение произошло. Вот. И Господь, он в этот момент, он смирил опять свое божество. Вот. Божество является только по вере человека. Вот. Они в данном случае, конечно, не верили. Они, значит, сказали Иисуса Назарея. Вот, то есть его так звали, как он из Назарета был. Вот. И одновременно Назареи были эти подвижники, которые, да. Типа, в частности, Иоанн Предтеча, да, он тоже был Назарет. Хотя он сам себя вел не как Назарей. Вот, то есть он, так сказать, ну, у него внешний вид, у него волосы были отращены, то есть это как бы по-назарейски, но он ел, пил, как все. То есть Христос же не постился. Вообще, и ученикам своим не разрешал поститься. Жених с вами.
Еще успеете.
Они сказали, смотри, Иисус ответил, я сказал вам, что это я. Итак, если меня ищете, оставьте их, пусть идут. Про кого там говорит?
Наверное, про учеников.
Про учеников совершенно верно, да. То есть он повторил то же самое, но уже без Божьей силы. Вот. Он решил защитить учеников, потому что он знал их намерения. А они уже там во тьме уже хотели кинуться на врагов. Вот. 12 человек на 1000. Да, то есть их бы там в лапшу бы порубили, и вообще все бы закончилось. Вот. Ситуация пошла бы совсем по-другому. Он говорит, возьмите меня, все, он спокойно совершенно, я не сопротивлял, все, я готов. Эти пусть идут, так сказать, они вообще ни при чем. Да сбудется слово, реченное им, из тех, которых ты мне дал, я не погубил никого. Все, источник его, так сказать, действий. Чтобы ученики по своему нерадению, по своей глупости, вернее, даже не погибли. Вот. Симон же Петр, имея меч, извлек его и ударил первосвященнического раба и отсек ему правое ухо. Имя раба было Марк. Ну, то есть в данном случае Петр действовал как провокатор. То есть это просто ему за это потом и прилетело, вот это все его искушения. То есть он вообще ничего не понял. То есть он именно хотел начать войну. Вот. То есть он, ну, ухо отсечь, это надо быть мастером фехтования, он был рыбак. Конечно, он его хотел убить. Он, да, он ему ударил по голове, хотел его рассечь череп пополам. И все бы тогда перерезали, однозначно. Вот. Это, и, сказать, это, и он-то думал, Петр, что сейчас ангелы придут. Но он уклонился, этот, значит, раб, тоже был, так сказать, человек. Подготовленный спецназовец. Вот, и он ему, значит, ухо, значит, отрезал. В других Евангелиях Луки, да, Господь даже исцелил это ухо,
да,
приставил, так сказать, это, чтобы и даже таких последствий не было против Петра. Вот, потому что, так сказать, его бы тогда, у него совсем другая была, другая миссия. Вот. Конечно, это образно, очень такой образ понятен, так сказать, духовный, да, то есть имя было Малх или Малк. Малк, знаете, как переводится? Вот. Царь, вот, вот, Мельхиседек, царь Селима, вот, это, конечно, он недаром сказал, вот Иоанн, да, вот такой, это, конечно, Христос царь, и тут царь в виде раба. Я не знаю, почему такое имя ему дали, может, насмешку, вот, может быть, это просто, так сказать, никто не думал, так сказать, про значение. Сейчас там говорят же, там, Василий, Василий тоже царь, никто же не думает, что Василий, он царский. Конкретно. Вот я царь. Вот. Вот и тогда это уже как бы имя было как нарицательное. Но как символика, вот стоит истинный царь, да, и тут стоит шут, раб с именем царя, да, то есть он был раб первосвященнический, да, он как бы олицетворял их. А правое ухо, это по символике духовной, это ухо, которое слышит Бога. Вот. И, значит, если мы отсекли ухо, это значит, у иудейского народа этого уха не было. Он говорит, имеет уши и не слышит, да. То есть они, ну, вот, такая была у него. То есть тут, конечно, все символично в данном, так сказать, событиях. Но Иисус сказал Петру, вложи меч в ножны. Неужели мне не пить чаши, которую дал мне отец? Вот этими словами он, конечно, Петра и, в общем-то, и, да, не просто студил, у Петра пропала вера и любовь. Там видно по контексту, он идет уже равнодушный. Вот. Он идет просто смотреть. Он, у него, да, у него авторитет Христа ушел в ноль. Вот. Он все понял. То есть войны не будет. Все, военачальник сдался, струсил, скорее всего. Ну вот, а он Петр не струсил, он бросился. Ну, ему прямой приказ сказали, ну и все. Вот, и он, да, и он у них, потом же у них уныние было, они там пошли, там закрылись, квасили, не знаю, что там делали, сидели заперты, боялись репрессии, там все это. Вот. Тут нету моления о чаше, это очень интересно, да. Он говорит, говорит, неужели мне не пить чаши, которые дал мне отец? То есть он хочет... значит, выпить эту чашу, то есть она ему необходима, вот. Конечно, перевод, что греческий, конечно, тем более русский, вот этот момент он не улавливает, но он очень удивительный сам по себе. Чаша по, значит, по арамейски, значит, она звучит как касса, ну, так называется. И этим же словом обозначается еще полная луна. Вот, да. И этим же словом обозначается престол Божий. И этим же словом обозначается власть Божья. Вот. То есть, ну, это, видимо, такая древняя символика. Кстати, иногда, когда моление о чаше, может быть, обращали внимание, вот, иногда изображает Господь, когда молится, иногда чаша ангел проявляет, а иногда луна. И даже чаша на луне. Вот. То есть Господь, вот это полнолуние, Господь на луне видел чашу. То есть это луна и была чаша, на самом деле. Вообще это древнее понимание. Когда Господь творил мир, помните, да? Господь создал солнце и луну для управления днем и управления ночью. Вот. То есть луна была правитель ночи, она была как бы власть ночи. И по древним представлениям, ну, вы на луну смотрите когда-нибудь?
Угу.
Да, что с ней происходит?
Растет, убывает. Полнолуние, новолуние.
Это чаша выливается, свет, понимаете, и снова наполняется.
Угу.
И когда, значит, ну, так видели, поэтому да. Такие названия, так сказать, не случайно. Вообще,
получается, что сначала маленькая, потом как бы вот...
Ну, просто... Да, но она, да, она чаша, да, и она наполняется светом, да. Как бы, наполняется... То есть это емкость для Божьего света, вот. И поэтому управление, то есть Бог, престол Божий находится над небесами. Ну, так люди видели тогда мир, угу. Вот. И были представители, вот, так сказать, мир правится светом Божьим, вот. И два вида управления. Свет, значит, солнечный, который управляет днем, и свет, значит, это. Свет солнечный – это свет, так скажем, жизни, начала, вот, так сказать, всего явного. А лунный свет – это свет конца, тайны и будущего века. Поэтому, когда в Апокалипсисе написано, что будет чаша Божия изливаться, это свет луны. То есть луна завершает все события. Луна – это, так сказать… Вот. Поэтому луна – это женщина. То есть мужчина – это начало всего, женщина – это конец всего. То есть, женщина – это могила. Вот. Вообще, женщина – это есть смертоносец, она дает смерть. Она, так сказать, вот…
Даже жизнь
дает. Вот, которая умрет.
Она дает жизнь, она же дает смерть.
Да, да, совершенно верно. То есть, она, у нее одновременно жизнь и смерть, но это у нее жизнь смертная. Вот, она ничего, так сказать. Утроба женская – это есть могила, в общем-то. Но в обратной же, поэтому любую могилу оформляют как беременный живот женщины. Вот. То есть могила это есть, так сказать, то, из чего будет воскресение, соответственно. Вот. То есть в этом смысле действительно тут амбивалент, то есть она двойная символика, и то, и другое. Но луна в данном случае действительно управляет смертью, управляет, значит, и вот эти пятна на Луне, да, это, в общем-то, есть чаша, так сказать. Ну так, поэтому. Вообще, по древнегреческим представлениям, и вообще древнеарийским, там, ну, вообще там древнеиндийским, то есть как называлась та жидкость, которая наполняется, вот эта светоносная жидкость, которой Луна наполняется. Как она называлась? Вот, не знаете? Амброзия. Вот. Да, по мифам, да, она, так сказать, является, так сказать, это, ну, вот, как бы источником. Вот. Когда, значит, и одновременно нектар, да, то есть нектар, это, вы понимаете, да, это вода смерти, амброзия, вода жизни. То есть вот два, так сказать, два. Вода мертвая и живая вода, как в сказках. Русские сказки, это же вырожденные, ну, вот, древние предания, мифологические, о устройстве мира, как говорится. Вот. В этом смысле интересно, что как бы Господь, да, Он вот эту тайну, они иудейские же, Библия, она, как вам сказать, она вот эти мифологические представления просто ставит, как говорится, правильные акценты. Мифология – это вырожденное откровение о Боге, вот, которое превратило сказки там, какие-то в рассказы непонятные. Вот. А Библия, она просто их расставляет в нужном, так сказать, в нужном ракурсе, в нужном ключе, как сказать, ну, способы управления миром, да, так сказать, через что он управляет. Вот. Поэтому, конечно, Луна, ну, не знаю, как на вас Луна действует, но вот духовность на Луну посмотреть, это да, это
беснование.
Вот, она какое-то беснование вызывает, да, у кого-то это свет. Но, как сказать, это действительно тайна. Вот. И когда.
В полнолуние какое-то беспокойство.
Совершенно верно, да. Вот.
Особенно вот.
Вот сейчас как раз. Да, да, когда она светит.
А лунная луна светит.
Угу. Не уснешь при лунном свете. Можно его.
Ну да, это мир духов
почему,
проявляется.
Почему-то это самое.
И на литургии, это же символика, она продолжается, на литургии, значит, дискос с Христом – это солнце, А потир с чаши – это луна. Вот. Это, вообще это вино – это темное небо ночное. А там плавает кругляшок луны. Полная луна – это и есть тело Христово. Вот. То есть он, да, он. То есть тело Христово, оно духовное, является и в солнце, и в луне. А в полноте они как бы соединяются, да, то есть солнце входит в луну, но луна-то не своим светом светит, она отражённая. Поэтому, ну, луна – это образ и Богородицы одновременно, да, которая, говорится, и луна одновременно – образ креста. То есть чаша, крест, Богородица – это три взаимозаменяющие символы с разным, так сказать, духовным наполнением, но по сути, так сказать, это, так скажем, образ прохождения человека через горнило смерти. Смысл такой. Наше вот это злобное «я», которое наше дневное, которое захватило наше сознание, с которым мы себя отождествляем, вот, от него невозможно отделаться. Вернее, от него можно отделаться только одним способом. Вы уже догадались, да, каким? Пройти через смерть. Да? Смерть – это способ отдирания нашего смертного, злобного «я» от аскета. То есть и в той мере, в какой человек знает или верит в свое духовное, так сказать, начало, которое в Боге, да, которое истинное в полноте, в той мере он проходит смерть как рождение. Если он полностью отождествляет с вот этим своим, значит, злобным началом, он, для него смерть заканчивается, как сказать, ну, печально. Понимаете? Вот тот свет, он очень интересный. Вот. Он действительно связан с верой. Да? Вот у меня во сне бывает у вас такое. Идете, куда нужно идти. Думаешь, а что иду? Я ж могу полететь. Раз вдруг приподнялся, бжик. То есть можно. То есть во сне я не понимаю. Я во сне думаю, что это и есть наше пространство. То есть я думаю, что это такое же, как и здесь. И я, ну, вот этот сонный человек, он продолжает так же действовать. Но во сне можно все что угодно, просто мы настолько напечатлены вот этим миром, что наш внутренний человек, он продолжает действовать во сне так же, как и, так сказать, наяву. Вот. Если человек уверил себя, что он, значит, вечности его нет, он живет только этим миром, то он эту веру переносит на тот свет. И он там, как сказать, не знаю, он говорит, я мертвый, не лезьте ко мне, а отойдите, я умер. Все. То есть он затрачивает, так сказать, энергии быть мертвым. Вот. И он действительно таковым, так сказать, оказывается. То есть на том свете мы живем в том, что у нас было внутри. Вот. То, что мы верим.
А почему вот как это описывает вот, во время клинической смерти, в общем-то, неверующие люди, но они все равно ощущают себя живыми?
Ну да, во-первых, не все. Вот, не все. Это опыт не у всех такой есть. Это дар Бога, несомненно, не всем людям. Вот у меня друг был в коме, ничего он не видел, тьма и тьма. Вот. То есть это некоторый дар для некоторых, которые действительно идут по этой трубе. Труба – это, я уже вам рассказывал, да, то есть один физик,
поток, шел, да.
Поток – это труба – это есть мытарство. То есть труба состоит из впечатлений вашей жизни полностью. Когда труба заканчивается, начинается вечность, уже там суд. Вот, пока вы в трубе, все, так сказать, это, и вас в этой трубе и могут и остановить. То есть вот Серафим Роуз, он же хорошо описал. То есть далеко она, то есть до конца трубы, если вы дойдете, вы уже не вернетесь обратно. То есть человек идет до трубы, а обратно вернулся.
Да.
Вот у нас наш этот, который Наргинский, умер, который глава был. Вот.
А, Лёшка.
Да, да. Он же на тракторе уже сказал, он ехал на тракторе, он был без кабины. Купил себе трактор хороший, маленький. И он через большие колеса крутанулся, и трактор его придавил. Вот. И он сам рассказывал, говорит, все, я полетел в трубу. Я вижу свет или что, он верующий был человек. И вдруг слышу голос жены, говорит, Вова, если ты сейчас от меня улетишь, я тебя никогда не прощу. И я говорю, да, обратно. И говорит, очнулся, мне все болит, у меня грудная клетка раздавлена, я под это сходил. Ну его выходили, он же сколько прожил, он еще был,
да,
сходить. Вот, но смысл-то в том, то есть если кто-то не хочет, чтобы вы уходили, Он может вас, да, он может вас затормозить. Часто люди недовольны, что ты мне вернул, опять, а Бог его знает. Но по идее он все должен отдать. Видать, не все он, так сказать, у жены прощение просил, она может действительно без него бы не готов был, да, где-то было искушение. Но это же тонкая игра. Да, в принципе, когда мы уйдем, это, так сказать, не только в Божьей воле, у Бога есть свои планы. Но в принципе мы можем отказаться. Нам предлагают, хочешь сейчас умереть?
Но если ты готов, и пойдешь
куда-то. А человек, допустим, говорит, ой, я еще хочу пожить, да? После этого там вся родня померла, а там, наверное, началось, ну, нафига я тут остался? Никого нету, и, так сказать, и, да, и говорят, что мертвые позавидуют живым.
Или наоборот. Наоборот, ну, не хотят ворачиваться, что там так классно, а там опять в этом...
Да, ну, вот, то всяко бывает к тому, но человек может отказаться, когда ему предлагают смерть, то есть человек заболел, да? Человек говорит, нет, нет, не сейчас, еще не готов. Ладненько, пожалуйста, скажи. Вот сейчас у нашего друга, который здесь сидел, у него такая паника, у него что-то такая саркома вот тут вылезла, буквально за неделю вообще никто не ожидал. Вот и интересно, да. Да, он мне не хочет сказать, боится. У него панические атаки. Он просто боится и все, то есть он не готов, да, ну не готов, потому что сказать, вообще не думал про это. Вообще к этому не думал, не гадал, и он жил, дожил, раз прилетело.
Болезнь, вот. Да, при ней Божий и Нил умирал. Да. Это ты Божий боги, да?
Я понимаю, но вот...
Это не же тело-то хоть, как боится Божий?
Кому? Он 63-го. У меня 62, 63.
А он за 7?
Да.
Он говорил, ему 60 нынче было.
Нет, нет, он меня постарше года на 2. Поэтому я к тому, что, в общем-то... От человека, от его как бы состояния, конечно, много зависит, вот, и как он уйдет, и кем он будет на том свете. То есть Христос нам подал пример, да, то есть он ну, Господь, да, вот он, я должен выпить эту чашу. То есть человек, смирившийся, ну, это как младенец, как рождающий младенец, да, он сгруппировал, собрался и пошел, да. Вот. Если он начнет там на растопырку, я да. Тут хочу в утробе, оставьте меня в утробе. Да. Вот, сказать, ну, это будут тяжелые роды. Его придется извлекать, да, жестким способом. Там. Все равно вытащит так или иначе.
Нет, а куда это делать?
Ну, ад, раз да, как святые отцы говорят, ад это не рожает, беременная женщина не может родить. То есть вот эти люди, которые боятся родиться в дух, в вечность, они там вот все набиты, так сказать, это. Это, то есть, собственно, воскресенье это все роды. Вот, единственные роды, которые произошли. Потом уже как бы путь прошел. Это. Поэтому, да, Господь идет добровольно. Да сбудется, значит, да, слово. Симон Петр, значит, вложи ухо. Но Иисус сказал, да, значит, да, буду пить чашу. Понимаете, чаша это власть. Если Господь пройдет, это правильно, Он будет владыкой всего мира. Всех, так сказать, видимых и невидимых, да, то есть это Божие, это он и будет вот это Богом, ну, вот. И он это прекрасно понимает, и, так скажем, это, понимаете, говорят, чашу иногда воспринимают в отрицательном, это вот страдание, боль, вот, но у этой чаши есть и положительный аспект, да, это сила духа, то есть я уже говорил, да, что какой-то садовник, он будет преодолевать большие страдания, там, жару, так сказать, засуху, так сказать, воду, если он знает плод, который принесет там дерево. И тут Господь знал, куда идет, зачем идет и что идет. То есть для него поэтому, так сказать, этот момент был, конечно, необходим.
Равно, даже знаю, все равно это...
Конечно, несомненно, да, это... сомненно, да, человек боится, но вера... Вот. И Петр действительно, он был от сатаны, вот. То есть сатана хотел таким образом прервать миссию. Ну вот он, тем не менее, послушался. Он не стал дальше. Да. Да, тогда воины и тысяченачальник, видите, тысяченачальник, то есть все равно там тысяча была, да. Вот. И служители иудейские взяли Иисуса и связали его. И отвели его сперва к Анне, ибо он был тесть Каиафе, который был в тот год первосвященника. Значит, первосвященники обычных избирали пожизненно. Но во времена... Ну да, типа патриарха, да. То есть у них же раньше было отдельное колено, значит, которые, значит, Левина, которые, значит, они были вот, главные в роду, у них был патриарх, он, например, был первосвященником. Все остальные левиты, они были просто умирал, и следующий в роду становился первосвященником. А во времена римском уже это началась политика, и просто ставили, у первосвященника была вся власть, потому что царя уже не было. Священника была, ну, духовная власть, и он был авторитетом. Вот. И уже ставили, значит, своих людей, как говорится, на пересвященство, то есть должность. И вот сперва был Анна, он был долго, он был он уже был старик, а он был с 6 по-моему, по 15 год от Рождества Христова первосвященником. Вот. А потом его, значит, сняли и через 3 года поставили, значит, это Каиафу. Но за это 3 года еще 3 сына Анана, он Ханаан, или Ханаан имя, ну так просто Анна, благодать, значит. Вот. Были его, значит, первосвященники, потом стал Каиафу, и чтобы, как бы, власть сохранилась, преемство такое было, значит, он был тестем, значит, соответственно, дочь Анны была женой Каиафы. И он, они прямо жили в одном доме, в большом. Анна, он как, значит, этот старичок. Но у него была огромная власть. То есть он был, как сказать, ну вот как бы патриарх, он был, принимал решения, ну как сказать, как старец типа. Вот. А уже Каиафа, он, в общем, подтверждал. Поэтому...
Законодательная власть исполнительная.
Ну они, так сказать, оба были, они были судебной властью. Вот. И когда и первым очередем повели Христа, значит, Ане, чтобы он вынес свой вердикт, в общем, сказал, так сказать, что делать, чтобы посмотреть на него. Им, конечно, было всем любопытно. Да. Это был Каиафа, который подал совет иудеям, что лучше одному человеку умереть за народ. Это потом, когда суд уже был, значит, он, Каиафа, они что с ним делать, то есть они не могли на него найти, как бы, свидетельство. И, соответственно, в чем обвинить. А все нужно было делать по закону. И, соответственно, решение было принято об убийстве Христа. Весь вопрос, как это законным образом обстряпать. Соответственно. Но оправдание этого, говорит, лучше он погибнет. То есть они боялись, что начнется восстание, они еще не готовы. Тем более они никак, так сказать, не связаны с этими восставшими. То есть они просто потеряют власть. Поэтому лучше, так сказать, так они... Хотя вряд ли он о народе заботился. Была такая, просто такая формула. За Иисусом следовал Симон Петр и другой ученик. Ученик же сей был знаком первосвященнику и вошел с Иисусом во двор первосвященнический. То есть его связали и повели с этого с горы, это же там сад был, просто повели сам Иерусалим и, значит, в дворец этот первосвященника. Другой ученик это кто?
Иоанн.
Иоанн, понятное дело. А как Иоанн был знаком с этими, с первосвященническими этими слугами? Какие у вас версии? Вообще ученик Христа, так сказать. Никаких версий нет. Там, так сказать, это. Но по преданию церковному, Иоанн, Заведеи вообще, Иоанн, так сказать, он Заведеев, они были достаточно богатые люди, и они, у них был большой вал рыбы. И они поставляли с Галилейского острова море рыбу прямо к первосвященническому столу. Вот. Поэтому он всю челядь знал, так сказать, и они его знали. Поэтому он, говорится, он шел, Петр, я шел, и он когда, значит, они завели, а там стояли на воротах, естественно, стража. Вот. И он, они его знали, а, ну заходи, типа. Вот. Ну и он зашел. Петр же стоял вне, за дверями. Потом другой ученик, который был знаком первосвященнику, вышел и сказал предвернице и вел Петра. Значит, все мужики охраняли Христа, вот, а у ворот оставил женщину, так сказать, только это. И, значит, Иоанн зашел и говорит, ну пропусти это, типа, это со мной, вот, Петра. И он, соответственно, зашел. Тут раба, предверница, говорит Петру: И ты не из учеников ли этого человека? Он сказал: нет. Это первое отречение Петра. То есть тут он отсекает ухо, такой смелый человек. Вот. А тут он пугается не просто женщины, а женщины-рабыни. Вот. То есть он, говорится...
Потому что он не пугается.
Да, 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 в принципе...
Он обиделся.
Да, он обиделся, да, он просто пришел совершенно верно. Да. Но тем не менее, отречение произошло. Вот. То есть он сказал... Да, и он уже, да, то есть по сути, совершенно верно, он... Ну, посмотреть, как будет конец. Да. Утвердиться в своем этом. То есть он себя вычеркнул из учеников Христовых. Раз ты не стал предводителем, раз ты сказал, раз ты струсил, вот, значит, ты сказал мне не сражаться, вот, и сам струсил, меня трусом сделал.
Получается,
вот.
Ты вроде как предал.
Да,
всю
да,
эту
да,
идею,
да, и ради которой мы за тебя ходили, да. Столько мы бросили все, наши вот эти лодки наши, это они же потом вернулись, опять рыбачили. Вот. Все это они на ловлю человеков, они, как говорится, не захотели больше человеков ловить.
Забили,
да. Хотел сказать спасибо, вы за меня сказали. Не совсем культурное слово по-французски. Ну, вот, да.
Лексика
да. Значит, он отказался. Я думаю, психологически совершенно верно. Он просто впал в уныние и сказал, все, я не его ученик. И как бы ему полегче стало, пошел посмотреть, как, чем все это закончится, как вот этого самозванца, значит, что с ним дальше будет. Между тем рабы и служители, разведшие огонь, потому что было холодно, стояли и грелись. Петр также стоял с ними и грелся, подтверждая холодно. Вот. Первосвященник же спросил Иисуса об учениках его и об учении его. Иисус отвечал ему, я говорил явно миру. Я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего. О чем они его спрашивают? Они его спрашивают о заговоре. Они считали, что вот это все его чудеса, это были фокусы. Вот. То есть по иудейскому преданию они как первосвященники объяснили чудеса, что когда называют имя Божие, значит, это таинственное имя с великой связанной силой, то обязательно трубили в трубы, вот, чтобы никто имя Божие не слышал. Вот. А Иисус, он хитростью пробрался в храм, и когда первосвященник называл имя Божие, он подслушал. И он как маг творил именем Божьим чудеса, потому что он, значит, вот это имя Божие узнал. Вот, таинственное.
Узнал,
да, вызнал, да, совершенно верно. Да. И поэтому, так сказать, поэтому они его как бы за колдуна и почитали. Вот. Но считали, что он использует, чтобы собрать вокруг себя народ, толпу и, соответственно, и он давай его спрашивать, какие вот ты вот эти тайны там. Соответственно,
кого-то значит, учил,
да, кого-то учил. Учить. А он говорил, он говорит, а у меня нет никакого тайного знания. Вот что я говорил, вот такое есть. Вот. То есть он же, собственно, за это бы его и судили. Ох, хотели судить как мятежника. Вот. А он говорит, а я не собирался никакой мятеж делать.
Я все говорил.
Вот. То есть он не признался, никакого восстания не собирался. Вот, он говорил, да, он говорит вот это вот, то есть по сути он говорит вот это слово, что говорит, тайком не говорил, в этом в арамейском тексте там написано не лжепророчество. Вот. Я, говорит, славил имя Божие, исцелял, вот, какие ко мне, в общем-то, вопросы в этом смысле. И у них вся их вот эта, так сказать, система стала рассыпаться. Вот, потому что им нужен был свидетель о его попытке восстания. Вот.
А он говорит, нарушение закона.
Да, да, нарушение закона. Я что такое сделал? Я учил Богу. Ничего такого. Вот. Что спрашиваете меня? Спроси слышавших, что я говорил им. Вот они знают, что я говорил. Вот. Он говорит, что значит, по закону, но это везде так, должны быть обязательно свидетели. Вот. Причем должны сперва выступать защитники, а потом обвиняющие. Вот. И понятно, что если бы они позвали каких-то, значит, свидетелей, они бы говорили, ну да, он так и говорил. Вот. Помните, в других Евангелиях там написано, что пытались увидеть, что он за 3 дня разрушит, значит, это вот они, вот он хотел разрушить. Ну, в общем, сказать это. Но они между собой противоречили, там каша мала началась. В итоге. А нужно было не просто, нужно было по закону 3 свидетеля, которые одинаково бы говорили. Вот. Они друг не слышали. А у них 3 не находилось. Один одно говорил, другой другое. В общем, и поэтому там Кьяфа, помните, разорвал это свое. Это давай, говорит, ты говори, ты сын Божий. Он говорит, ну я. Но по иудейскому закону за это смертью карались, но они не имели права, так сказать. Поэтому они к Пилату и потащили его. Когда он сказал, их один из служителей, стоявший близко, ударил Иисуса по щеке и сказал, так ли отвечаешь ты первосвященнику? А что он его ударил-то? А потому что крыть было нечем. Вот. То есть он увидел, что первосвященник-то растерялся, то есть он все говорил по закону, да, давай свидетель, свидетель не было. Вот тот, значит, его ударил. Вот. Иисус отвечал ему: если я сказал худо, покажи, что худо. А если хорошо, что ж ты бьешь меня? То есть видел он хорошо, конечно. Вот. А худо, ну, скажи, что, в чем я не прав, соответственно. То есть он, конечно, ответить не мог. Крыть было нечем, да. Анна послал его связанного первосвященнику к Иафе. То есть Анна растерялся, они были не готовы не совсем. Этих не было, свидетелей, да. Ну и он его отправил. Иди дальше по инстанции. Вот.
Разбирайся.
Да. Симон же Петр, стоявший, грелся. Тут сказали ему: не из учеников ли ты? Он отрекся и сказал: нет. Один из рабов, первосвященников, родственник тому, которому Петр отсек ухо, говорит: не я ли видел тебя с ним в саду? Но в саду был вот этот свет луны, факелов, и тут он у костра, костер же играет, там, ну, так сказать, понятно, что он не разглядел лица, не до этого было. И тут, так сказать, он сумлевался. Петр опять отрекся, и тотчас запел петух. Ну, понятно, чисто атмосфера, раз петух запел, значит утро скоро наступит. Уже вот, да, то есть как раз начинается. То есть, да. Но символически, про это, конечно, зачем Иоанн про это говорит, да, на самом деле утро наступает где? У Петра в душе. То есть в этот момент произошел, ему же Христос-то говорил, что ты мне, он где за тебя жизнь дам? Он говорит, ну, трижды отрежешься, петух не успеет. А он жизнь хотел отдать, но не получилось. И он был в этом сомнении и, так сказать, в унынии. А когда петух-то запел, он же это понял, он Господь же говорил, значит, он реально Мессия, у него это, переключился этот уже тумблер. Да. Вот, и он заплакал горько. Тут про это нету, но вообще видно, что Иоанн Петра не очень долюбливает этот по Ивану. Он вот так, значит, так, вот такой импульсивный, то есть, да, да, устраненный, что он там творил, и это, ну так.
Ну, значит, он страстный был.
Да, совершенно верно, да, и маловерный. Где-то одновременно. Но тем не менее, вот. То есть, да.
Эмоции, да.
То есть в Петре появилась вера впервые. Так сказать. То есть он, по крайней мере, он ушел, так сказать, где-то. Он не стал конец смотреть. То есть он находился сколько там, пока Христос не воскрес, в непонятках. От Киафа повели Иисуса в преторию. Было утро. И они не вошли в преторию, чтобы не скверниться, чтобы можно было есть Пасху. То есть они повели его к Пилату в преторию, а Пилат язычник, если бы они вошли, то прикосновение к язычнику это считалось, значит, осквернение. Соответственно, они, значит, туда не стали двигаться. Вот. Пилат, вышедший к ним, и сказал: в чем вы обвиняете этого человека? Значит, он, как человек культурный, зная, значит, обычаи аборигенов, этих индейцев, да, у них там свои, так сказать, да, вышел на встречу, чтобы они, ну, у них такие, значит, да, заморочки. Ладно, он не гордый, выйдет. Значит, он сказал: в чем обвинять этого человека? Он все знал. Ну, в смысле, ему доложили, что будет брать бунтовщика. Он дал разрешение, значит, этим воинам пойти. Вот, привели бунтовщика. Он вышел посмотреть, что это, значит, ну, по процедуре он должен спросить. Значит, в чем вы его обвиняете? Они сказали ему в ответ: если бы он не был злодеем, мы бы не предали его тебе. Что они сделали? А они говорят: а твое какое собачье дело? Мы судебная власть, ты исполнительная. То есть они его поставили в позицию: мы тебя привели, вот давай это исполняй.
Дело.
Да, дело, что тебе сказали. А почему они сказали? А у них свидетелей-то не было. То есть они реально, если был бы суд, то, соответственно, то есть они бы проиграли. И, значит, они пытались надавить на Пилата. Ну, Пилат, он же старый был этот, значит, при дворе он был в всяких этих интригах поднаторевший. И его так просто не возьмешь. Пилат сказал им: возьмите его вы по закону вашему и судите. Людей сказали ему: нам не положено предавать смерти никого.
Почему они не имели права?
Ну, во-первых, они не имели права по закону, действительно, потому что было римское право. Вот. То есть они могли судить только духовные там какие-то свои, но смерть это было, это уголовное было Вот, то есть только Рим. То есть он их решил подставить. Но видите, если бы они его с ним расправились, он бы, они бы сами подлежали бы суду, да. Вот, потому что они, это называется несудебная расправа. Вот, соответственно. Они же были провинции обыкновенные. Вот, действовали римские законы везде. Вот. Поэтому административные наказания, они, у нас тоже администрация, она же не может никого предавать смерти. Штраф может наложить, там, ну, там, не знаю, пожурить. Да сбудется слово Иисусова, которое сказал он, давай разуметь, кою смертью он умрет. То есть он говорил, что ну, как бы язычники вот, будут попираемы язычниками, иудеями. Имеется в виду, что сбудется вот, вот это, что отдадут его в руки язычников, именно как говорится, свои же. Тогда Пилат опять пошел в преторию и призвал Иисуса, сказал ему, он зашел вовнутрь и, значит, завел Иисуса, чтобы они не слышали. Вот, ты царь иудейский. То есть понятно, чем мы сказали. Там бунтовщик, который себя объявляет царем. Вот. Но вы знаете эту систему, значит, которая действовала в Римской империи. Значит, всякий, кто себя объявлял царем, царь или император, вот, или Василевс, ну, точнее, не Василевс, Цезарь, вот. Он считался Сыном Божьим. Вот. И эта прерогатива была только на нем. И каждый, кто себя объявлял, значит, мог объявлял императором, он помимо, он тут же должен быть предан смерти. Но,
потому что он не Сын Божий.
Да. Но это мог, это был за культ героев. Бог, в принципе, мог войти к любой женщине, и она родила в него героя, это полубог, получеловек, там, Ахиллес, там, и так далее. Не, Ахиллес, кстати, не был героем, потому что Зевс, он ему предупредил Прометея, что этот Ахиллес свергнет с престола, и он не вошел. Но там был Геракл, допустим. Вот. И, в принципе, если Бог такое делал, Зевс, допустим, рождался герой, то герой мог себя объявить императором. Для этого он надевал красную парфиру, одевал, так сказать, венец на себе, лавровый, красные сандалии. И если он Божий, тогда к нему стекался народ, стекался войско. Если он свергал вот этого императора, то это считалось законным. Вот. То есть вот такая у них смена власти могла быть. Либо да, либо гражданская война. Только, то есть все решалось уже на поле боя. То есть за кого Бог, тот и победит, соответственно. Вот. И поскольку он себя объявлял царь иудейский, но Иудея была провинцией римляны, но он, так сказать, как бы это было, ну, постольку-поскольку, вот, царь иудейский – это ваши, как бы, дела. Вот если бы он себя бил императором, царем римским, вот это мгновенная смерть. И он хотел обратно, вот там по контексту понятно, он говорит, ну и забирайте вашего царя, с ним разбирайтесь сам. Вот. Да, они же ему сказали, ты тогда не друг кесаря, других Ивана. То есть он говорит, а он, мы скажем кесарю, у них же было везде свои люди, детки, что он себя объявлял и царем римским.
И что тебя не забрали.
Да, и он испугался Пилат. Он понял, что это просто деревенский дурачок. Ну вот. А может, что-то за ним стоит. Ну, в общем, он, так сказать, понял, что он не виноват. Но он испугался вот этой интриги. И поэтому, чтобы прикрыть свой, так сказать, этот самый, вот, он позвал воинов, воинов тут этого нету, но других Иван тут есть, отвели его в комнату, надели на него красный плащ и венец, что он себя объявил римским царем, и стали кланяться, как будто они, вот, как будто они признали, вот, у него должно быть войско, все. После этого сняли.
Вот теперь непонятно, почему же вы одеваете парфюм?
Да, да, да. Это была подстава, чтобы, если его император спросит, так он все римским, да. Его же могли осудить Пилата, что он же не судилище незаконное, что он пошел на поводу у иудеев. Тоже мы подставили. Да, он постраховался, что он себя объявил не просто иудейским царем, но и, так сказать, и римским. Вот. И если воинов спросит, да, мы решили, что он римский царь, но потом мы одумались и сдали его. Все, его сдали. Вот. Но и...
Как они крутят, а?
Да. И смотрите, если кто узурпировал, значит, в провинции власть царем иудейский, он должен был через распятие. Но если ты себя объявил императором римским, ты должен обязательно погибнуть от оружия. Поэтому у него была это, поэтому его распяли, и воин обязательно должен был его ударить мечом. То есть на всякий случай, говорит, а почему он просто, почему тогда распяли просто как раба, если он объявил себя римским императором? То есть они тут все по закону сделали, кстати, все это у них было, так сказать, это дело, так сказать, прикрыто. Ну, вот. И он профессиональный, этот всадник, который, да, Лонгин, он ударил, он же был пехотинец, у него был профессиональный удар, когда всадник скачет, он бил, значит, в правый бок, под руку, щит и меч у всадника, он бил под щит, через, и в сердце прямо, так сказать. И он его поразил, как всадника, как он уже был высоко на кресте, и он, так сказать, вот так вот профессиональным ударом, так сказать, да, насквозь, через правый бок, в левое сердце, вот так вот, то есть рана тут,
прорезала.
Да, вот так вот, и излилась кровь и вода, потому что сердце было разорвано. Вот анатомы говорят, что при разрыве сердца от страха, от ужаса скапливается вода в полость, и вытекло, значит, вот это содержимое сердца, так сказать, через рану, соответственно. Вот. Но это уже, так сказать, про распятие. Вот. Иисус отвечал ему: «От себя ли ты говоришь, или другие сказали тебе о мне?» Знаете, он о чем спрашивает его Христос? Ему важно знать, откуда этот вопрос. Если ты говоришь как личность, тогда я царь. Вот. А если ты чьи-то слова повторяешь, это просто политика. И, так сказать, мне до этого вопроса дела нету. Вот. Пилат отвечал: «Разве я иудей? Твой народ и первосвященники предали тебя мне. Что ты сделал?» Он говорит: «Что ты меня затягиваешь свои, так сказать, я не знаю, ваши вот эти там заморочки». Они не понимали вот эти все секты иудейские, там это для них все это был темный лес. Вот. И поэтому, говорит, вот тебя, так сказать, твои же родные люди привели ко мне, вот, сказали, что ты царь. Вот, ты мне скажи, что ты сделал, за что они тебя возненавидели, почему они тебя хотят убить, да, почему тебе сдали, что между вами произошло. Он правильно это, в общем, вопрос ставит. Вот. Иисус отвечал: «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство, то слушались меня подданные бы, да, и подвязались бы за меня, чтобы не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда». А он говорит: «А я не их. Я не их царь. Вот. Это они меня сделали царем, но мое царство вообще в другом месте. Вот. И с ними никак не связано. Поэтому ты говоришь, что они меня предали, вот, но они не мои подданные». Вот.
Если бы они
были, да, мы подданы, да, они так не, они меня защищали бы наоборот. Вот, а я от Бога, вот, пришел. Ну, Пилат, конечно, совсем крыша поехала, то есть он, так сказать, да, все, в этом всем это разобраться. Ну, понятно, что, так сказать, это что-то не то. У него уже заподозрилось, конечно, что-то уже в голове. Пилат сказал ему: «Итак, ты царь?» Иисус отвечает: «Ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине. Всякий, кто от истины, слушает гласа моего». Он говорит: «Я царь истины, да, я царь». Тут интересно, да, как бы, да, вот в этот момент, кстати, Пилат, он и испугался, что он реально может быть героем, то есть Христос, то есть Сыном Божьим, там, Сыном Зевса. Вот. И он струхнул. Потом еще в других Евангелиях, там же жена ему еще прислала, так сказать, бумажку, что был жуткий сон был, так сказать, это. И вот. И, да. И он говорит про истину. Интересно, истина по-арамейски звучит как шар или шарар. Вот. Вот. И оно, кроме прямого значения, значит, истины, да, правды, означает еще восход солнца. Вот. Тут такая, знаете, игра символов, да. То есть я царь восходящего солнца. То есть это восходящее солнце — это образ веры, которая восходит там в человеке, да. То есть того света, который, внутреннего света, который начинает воссевать, так сказать, это. Вот. Ну, Пилат, конечно, так сказать, не понял. Вот. Кстати, интересно, на каком языке они говорили. Вот. Есть разные мнения. Вот. Ну, вполне вероятно, Пилат знал арамейский, вот, потому что вряд ли Христос говорил по-римски. Вот. Ну, вот, значит, то есть он именно воспринимал слова, как их именно Христос, значит, говорил. Да, Пилат сказал ему: «Что есть истина?» И сказал это, опять вышел к иудеям и сказал им: «Я никакой вины не нахожу в нем».
Он не спросил, он просто это призывательно,
да, предложил? Да, он просто сказал: «А что есть истина?» То есть это риторический был вопрос, то есть он говорит: «Я не знаю, что такое истина», да, по сути он сказал. То есть, во-первых, он сказал, он же сказал Христос: «Кто в истине, тот слушается меня». Если Пилат скажет, я знаю, что истина, значит, он должен, так сказать, послушаться да, Христа и, так сказать, отпустить его, то есть быть, стать его защитником. Да. Он отмахнулся, да. Что такое истина? Вот. Вот. Ну, вы знаете ответ, да, что такое истина?
Есть путь,
да, известная святоотеческая формула, да. Вопрос, кстати, неправильный. Не что есть истина, а кто есть истина. Да, он есть истина, да. Потому что в нем, так сказать, это
ее. Не стояла да, истина, перед, да, а да, он ее не
узнал. Да. То есть в нем все-таки в Пилате веры не было. Мы знаем, язычники обращались, там даже вот этот Лонгин сотник, он же когда пронзил, и, так сказать, это, он там по преданию да. Там слепой был, исцелил, и вообще там значит, явление, он говорит, да, этот человек необычный был, ну что-то у него там появилось, да. А этот, да, у него ничего не шевельнулось. Он испугался, он понял, что он куда-то вляпался в какую-то историю нехорошую.
Обыкновенный ну, друг за свою шкуру себя.
Да, ну такой политик, да, такой хитрый, так сказать, который, как флюгер, куда веет ветер, затем он идет. Вот. Да, и он вышел поэтому, вот я, говорит, вину в нем не нахожу. Вот. Если же, есть же у вас обычай, чтобы я одного отпускал вам на Пасху, хотите, я отпущу вам царя иудейского. У них, понимаете, вот они прошарены, все ходы были просчитаны. Вот. Вот. То есть они знали, что он может пойти на попятную, да, и про этот обычай знали.
Варианты да. У них всегда.
Да,
есть.
Да, все варианты. Да. Тогда опять закричали ему не его, но Варава. Варава же был разбойник. Вот, то есть сидел, не знали, кто сидит у них, вот, и что кого нужно отпустить, но могли отпустить. А Варава переводится, знаете как, да? Вар – это сын, Ава – это отец, сын отца. Вот, то есть, знаешь, такая символика поразительная. То есть, вот сын Божий, сын отца небесного, а этого какого отца? Ну, это сатаны. Вот, то есть, он на выбор, вы кого хотите, сына Божьего или сына сатаны отпустить? Вот, они говорят, ну… Какой да, вопрос? Сына тьмы. Вот, который там. Ну, такая глава интересная.